Глава 18. Пойди по дорогам и изгородям. Спасителю случилось быть гостем в доме одного фарисея. Он принимал приглашения как бедных, так и богатых, и по своему обыкновению связывал увиденное с преподаваемыми им уроками истины. У евреев священные празднества были связаны с годичным циклом национальных и религиозных торжеств. Эти праздники служили для них символом благословения вечной жизни. Они рисовали себе картину великого пира, на котором им предстояло сидеть рядом с Авраамом, Исааком и Иаковом, в то время как язычники будут находиться вне и будут лишь наблюдать за всем происходящим жадными глазами. На этой теме они с удовольствием останавливались. То предостережение и наставление, которое Христос желал дать им и в этот раз, он проиллюстрировал притчей о великом пире. Евреи думали, что благословения от Бога, как в этой, так и в будущей жизни, предназначены лишь для них. Они не признавали права язычников на милосердие Божие. В своей притче Христос показал им, что они тем самым отвергали приглашение милосердия и по существу отрекались от Царства Божьего. Он говорил им, что призыв, которым они пренебрегали, будет обращен к тем, кого они презирали, к тем, проходя мимо которых, они подбирали свои одежды, боясь прикоснуться к ним, как к прокаженным. В выборе гостей к себе на пир фарисей руководствовался своими эгоистическими побуждениями. Христос же сказал ему: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных». Здесь Христос повторяет повеление, данное им Израилю через Моисея. В их священные праздники Господь наставлял, чтобы и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, пришли, и пусть едят и насыщаются. Подобное приглашение представляло наглядный урок для Израиля. Постигая радость истинного гостеприимства, люди должны были научиться проявлять заботу о бедных и обездоленных в течение всего года. Но эти празднования содержали и более важный урок. Духовные благословения, дарованные Израилю, предназначались не только им одним. Бог дал им хлеб жизни для того, чтобы они могли преломить его со всем миром. Но они не исполнили этого. Слова Христа стали упреком их себялюбию. Для фарисеев было очень неприятно слышать такие слова. Желая перевести беседу на другую тему, один из них с ханжеским видом воскликнул: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем!» Сказано это было с такой уверенностью, как будто место в Царстве Божьем ему уже обеспечено. Его уверенность сродни заявлениям тех, кто сегодня с радостью говорит о своем спасении во Христе, не выполняя, однако, тех условий, на которых это спасение обещано. Его дух подобен был духу Валаама, когда тот молился: «Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». Фарисей этот думал не о своей пригодности для неба, но о том, чем он надеялся наслаждаться, придя на небеса. Своей репликой он хотел отвлечь умы гостей пира от размышлений об их насущных обязанностях и направить их мысли от реальной жизни к отдаленным временам воскресения праведных. Христос читал сердце этого лицемера, и, устремив свой взор на него, он открыл перед всеми собравшимися смысл и важность тех преимуществ, которыми они располагают уже сегодня. Он показал им, что у них есть дело, совершать которое им надлежит уже теперь, для того, чтобы разделить благословение будущего. «Один человек, — начал он, — сделал большой ужин и звал многих. Когда же настало время пира, хозяин послал раба своего к званым с повторным приглашением: „Идите, ибо уже все готово“. но к этому приглашению было проявлено странное пренебрежение. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». Ни одна из этих причин не была основана на реальной необходимости. Человек, вознамерившийся пойти и посмотреть свою землю, уже все равно купил ее. Он торопится пойти посмотреть ее потому, что его мысли полностью поглощены этой покупкой. Валы также были уже куплены. Испытание их должно было лишь удовлетворить интерес покупателя. И третье извинение также не могло быть причиной для отказа. То, что предполагаемый гость женился, не препятствовало его присутствию на пире. Его жена тоже была бы радушно принята там. Но у него были свои планы, и они представлялись ему более привлекательными, чем пир, на котором он обещал присутствовать. Он уже привык находить удовольствие не в общении с позвавшим его хозяином, а в ином обществе. Он не просит извинения и даже не соблюдает простой вежливости при отказе. Слова «не могу прийти» едва прикрывают правду «я не хочу прийти». Все эти причины отказов приглашенных прийти на пир выдают их сосредоточенность на других интересах, которыми они не желают поступиться. Приглашение, которое они сначала охотно приняли, было затем ими отклонено, и щедрый друг их был оскорблен таким безразличием. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Большой пир в притче Христа символизирует благословение, предлагаемое Евангелием. Угощение, приготовленное на пире, не что иное, как сам Христос. Он – хлеб, сшедший с небес, от Него исходят источники спасения. Вестники Господа уже сообщили евреям о грядущем пришествии Спасителя. Они указывали на Христа, как на Агнца Божьего, который берет на себя грех мира. На пире, который Бог приготовил, Он предлагает людям величайший из небесных даров, дар неизмеримый. Божья любовь устроила это пиршество, приготовив неисчерпаемые запасы. «Едущий хлеб сей, — говорит Христос, — будет жить вовек». Но для того, чтобы принять приглашение на этот праздник Евангелия, люди должны подчинить свои мирские интересы одной цели – принятию Христа и Его праведности. Бог отдал человеку все, и Он просит его поставить служение Ему выше любых земных и эгоистичных интересов. Он не может принять раздвоенное сердце. Сердце, поглощенное мирскими привязанностями, не может быть отдано Богу. Урок этой притчи сохраняет свое значение для всех времен. Мы должны последовать за Агнцем Божьим, куда бы он ни пошел. Нам нужно избрать его руководство. Его дружба должна цениться выше дружбы земных друзей. Христос говорит: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». За семейным столом, преломляя свой ежедневный хлеб, многие в дни Христа повторяли слова: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Христос же показал, как трудно, оказывается, найти гостей для этого не имеющего цены стола. Слушавшие его слова сознавали, что они пренебрегли зовом милосердия. Земное имущество, богатство и удовольствие полностью поглотили их, и они единодушно отвергли приглашение. «Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес». Сегодня мы наблюдаем то же самое. Оправдания, выдвинутые приглашенными на ужин в притче, вновь и вновь звучат при отказе принять благую весть в наши дни. Люди заявляют, что они не могут рисковать своими мирскими планами ради принятия требований Евангелия. Они считают, что их земные интересы значительнее, чем вечные ценности. Даже те самые благословения, которые они получают от Бога, становятся для них барьером, отделяющим их души от Творца и Искупителя. Они не хотят даже на время отвлечься от своих мирских дел и говорят посланцу милосердия: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Другие ссылаются на осложнения, которые могут возникнуть в их общественных связях и взаимоотношениях, если они будут повиноваться призыву Божьему. Эти люди говорят, что не могут позволить себе нарушить сложившуюся гармонию родственных и дружеских уз. Этим самым они показывают себя точно такими же действующими лицами притчи, рассказанной Иисусом. Хозяин пира считает их жалкие, слабые оправдания проявлением презрения к его приглашению. Человек, сказавший «я женился и потому не могу прийти», представляет огромный класс людей. Как много на свете тех, кто позволяет своим женам или мужьям мешать им следовать призыву Бога. Муж порой говорит: «Я не могу следовать своим убеждениям, пока моя жена настроена против. Ее влияние весьма усложнит исполнение своего долга». Либо жена слышит милостивый призыв: «Идите, ибо уже все готово», но говорит: «Прошу тебя, извини меня, мой муж отказывается от зова милосердия. Он говорит, что ему препятствуют деловые обязательства, я должна быть с мужем, и поэтому не могу прийти». Порой самыми отзывчивыми оказываются сердца детей. Они хотят прийти на этот призыв, но они любят мать и отца, и поскольку те не проявляют должного внимания к призыву Евангелия, дети думают, что и от них нельзя ожидать, чтобы они пришли. И они тоже говорят: «Извини меня». Все эти люди отказываются от приглашения Спасителя, потому что боятся разделения в семье. Они считают, что, отказываясь от служения Богу, они сохраняют мир и благополучие в доме, но это заблуждение, иллюзия. Те, кто посеет эгоизм, его же и пожнут. Отвергая любовь Христа, они отвергают то единственное, что только и может придать человеческой любви чистоту и прочность. Такие люди потеряют не только небо, но и не смогут испытать истинное удовольствие от того, во имя чего небо было принесено в жертву. В притче человек, который приготовил ужин, увидев, как было встречено его приглашение, сказал рабу своему, разгневавшись: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». Хозяин дома отвернулся от тех, кто пренебрег его щедростью, и пригласил тех, кто не был пресыщен, у кого не было домов и земли. Он позвал бедных и голодных, тех, кто мог оценить его щедрость. «Мытари и блудницы, — сказал Христос, — вперед вас идут в Царство Божие». Каким бы жалким ни был тот или иной человек, от которого с презрением отворачиваются иные люди, он никогда не будет настолько падшим, настолько жалким, чтобы лишиться внимания и любви Бога. Христос желал, чтобы к Нему приходили измученные, уставшие, угнетенные люди. Он желал дать свет, радость и мир тем, кто не мог уже обрести их нигде более. Худшие из грешников вызывали у него глубокую искреннюю жалость и любовь. Он посылает свой Святой Дух, чтобы обратиться к ним с нежностью, дабы привлечь их к себе. На это сказали ему: «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Слуга, приведший бедных и слепых, доложил хозяину: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу, «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой». Здесь Христос указывает на работу благовествования за пределами иудаизма, на всех дорогах и проселках мира. В соответствии с этим повелением Павел и Варнава сказали евреям, «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь, я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. Евангелие, провозглашавшееся апостолами Христа, сообщало о Его первом пришествии в мир и несло людям радостную весть спасения через веру в Него. Оно указывало также на второе пришествие Христа во славе для искупления Его народа и давало людям надежду на участие в наследии святых через веру и послушание. Эта весть дана людям и сегодня, и она возвещает о близком втором пришествии Спасителя. Знамения своего пришествия, о которых некогда говорил он сам, уже исполнились, и, изучая Слово Божье, мы можем знать, что Господь уже у дверей. Иоанн в книге Откровения предсказывает провозглашение евангельской вести непосредственно перед вторым пришествием Христа. Он видит ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». В этом пророчестве предупреждение о суде в гармонии с другими вестями предваряет явление Сына Человеческого на облаках небесных. Провозглашение вести о суде говорит о том, что второе пришествие Христа уже близко. Оно названо вечным Евангелием. Таким образом, проповедь о втором пришествии Христа и провозглашение его близости являются неотъемлемой частью вести Евангелия. Библия говорит, что в последние дни люди будут захвачены погоней за земными благами, развлечениями и деньгами. Они будут слепы по отношению к вечным ценностям. Христос говорит, «Как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Так в действительности сегодня и происходит. Люди устремляются в погоню за наживой и за удовлетворением своих прихотей так, как будто бы не существует ни Бога, ни небес, ни будущего. Во дни Ноя людям было дано предупреждение о грядущем потопе, чтобы побудить их осознать свою порочность и призвать их к покаянию. Точно так же и весть о скором втором пришествии Христа призвана предостеречь людей от их поглощенности мирской суетой. Эта весть должна пробудить их к пониманию вечных ценностей, чтобы люди могли откликнуться на приглашение Господа принять участие в Его трапезе. Евангельское воззвание обращено ко всему миру, ко всякому племени и колену, и языку, и народу. Последняя весть предостережения и милости должна осветить всю землю своей славой. Она должна достичь всех – богатых, бедных, благородных, простых. «Пойди по дорогам и изгородям, – говорит Христос, – и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему. Судьи сели и раскрылись книги». Мир погибает от недостатка Евангелия. испытывая голод Слова Божьего. Лишь немногие проповедуют чистое Слово Божье, не смешанное с преданиями человеческими. Поэтому хотя у людей и есть Библия, но они не получают тех благословений, которые Бог поместил для них в Священном Писании. Господь призывает своих слуг нести его весть людям. Тем, кто погибает в грехах, должно быть дано слово вечной жизни. Побуждая идти по дорогам и изгородям, Христос ставит эту задачу перед всеми, кого Он призывает служить во имя Свое. Весь мир – это поле деятельности для служителей Христа. Их прихожанами является вся человеческая семья. Господь хочет, чтобы Его слово благодати было донесено до каждой души. В значительной степени это служение должно осуществляться личной работой. Таков был метод Христа. Он сам большей частью служил людям именно через личное общение. Он придавал огромное значение разговору с единственным слушателем. Часто через одну такую душу весть доходила до тысяч других. Нам не следует ждать, когда люди придут к нам. Мы должны сами идти к ним. Когда слово произносится с кафедры, работа только начинается. Огромное большинство людей так никогда и не узнает о благой вести, если ее к ним не принести. Приглашение на пир было сначала дано еврейскому народу, которому надлежало стать учителем и лидером человечества, народу, в чьих руках были пророческие свитки, предсказывавшие пришествие Христа, и которому было вверено символическое служение, указывавшее миссию Спасителя. Если бы священники и народ прислушались к этому призыву, они объединились бы с вестниками Христа в распространении евангельского приглашения. Им была доверена истина, которую они должны были разделить с другими. Когда они отвергли этот призыв, он был обращен к нищим, увечным, хромым и слепым. Приглашение получили мытари и грешники. Когда евангельский призыв обращается к язычникам, обнаруживается тот же самый принцип работы. Весть Евангелия сперва посылается по дорогам, то есть адресуется тем, кто играет в этом мире активную роль, а именно учителям и лидерам народа. Посланникам Господа следует помнить об этом. Нужно привлечь внимание пастырей, учителей народа, избранных Богом, к этому слову. Следует проявить особенное внимание и братское уважение к тем, кто принадлежит к высшим слоям общества. Представители бизнеса, люди, занимающие высокое положение в обществе, люди, наделенные творческими способностями и даром научной интуиции, люди, одаренные и талантливые, проповедники Евангелия, чей разум еще не был привлечен к особым истинам настоящего времени, им всем надлежит первыми услышать призыв Бога. Им непременно должно быть послано приглашение. Столь же необходимо донести призыв Божий и до богатых мира сего. Нужно пробудить их к осознанию их ответственности за те дары, которые были вверены им небесами. Им следует напомнить, что они должны будут дать отчет тому, кто будет судить живых и мертвых. Богатый человек нуждается в вашем труде, совершаемом с любовью и в страхе Божьем. Слишком часто он полагается на свое богатство, не осознавая подстерегающей его опасности. Необходимо направлять их взор к нетленным ценностям и помочь им осознать силу подлинной благости, которая призывает: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». К тем, кто занимает высокое положение в мире, благодаря своему образованию, богатству или должности, редко обращаются лично с вопросами, касающимися их спасения. Многие христианские служители избегают работы среди таких людей. Но этого не должно быть. Если человек тонет, мы не будем стоять и с равнодушием наблюдать, как он погибает, только потому, что он был адвокатом или купцом, или судьей. Если мы видим человека, бегущего к пропасти, мы, не колеблясь, остановим его, какое бы положение или должность он ни занимал. Мы никогда не должны колебаться, предостерегать людей о подстерегающей опасности. Не следует пренебрегать человеком, который отдает явное предпочтение мирским ценностям. Многие из тех, кто занимает высокое положение в обществе, устали от суеты и испытывают потребность в душевном покое, которого у них нет. В самых высоких слоях общества находятся люди, алчущие и жаждущие спасения. Многие из них обрели бы надежду, если бы служители Господа приблизились к ним лично, с добрыми намерениями, с сердцем, смягченным любовью Христа. Успех благовествования определяется не ученостью речей, не красноречивостью свидетельств, не убедительностью и глубиной аргументов, но простотой вести, ее доступностью и актуальностью для души, жаждущей хлеба жизни. Что мне делать, чтобы спастись? Вот в чем нужда души. Для тысяч людей вполне убедительными могут оказаться самые простые и скромные слова. Люди высокого интеллекта, по праву считающиеся одаренными, часто находят ободрение и поддержку как раз в простых словах тех, кто любит Бога и может рассказать об этой любви так естественно, как можно говорить лишь о том, что наиболее сильно интересует. Зачастую слова, тщательно приготовленные заранее, оказывают незначительное влияние. Но искреннее слово «дитяти Божьего», сказанное с естественной простотой, обладает силой раскрывать сердца, давно закрытые для Христа и Его любви. Пусть работник Христа помнит, что трудится он не своей собственной силой. Пусть он прильнет к престолу Божьему с верой в Его силу спасать. Пусть он борется с Богом в молитве и затем трудится, используя все те способности, которые Бог ему даровал. Святой Дух будет его действующей силой. Ангелы-хранители будут рядом с ним, чтобы воздействовать на сердца тех, к кому он обращается. И если бы вожди народа и учителя в Иерусалиме приняли истину, которую принес им Христос, каким бы миссионерским центром мог стать их город? Отступивший Израиль тогда был бы обращен. Для Господа была бы собрана огромная армия. Как быстро смогла бы она донести благую весть во все части света? Так и теперь. Если бы люди высокого положения и больших способностей к плодотворной деятельности были приобретены для Христа, какая огромная работа могла бы совершиться через них, чтобы поднять павших, собрать отверженных, повсюду возвестить весть о спасении. Божье приглашение распространилось бы очень быстро, и гости собрались бы к трапезе Господней. Но мы не должны думать только о великих и одаренных, пренебрегая людьми бедными. Христос наставлял своих посланников идти также по проселкам и изгородям, идти к бедным и униженным на этой земле. Во дворах и переулках больших городов, в тихих сельских местах есть много семей и отдельных людей, быть может, странников в чужой земле, которые находятся вдали от церкви и в своем одиночестве чувствуют себя забытыми Богом. Они не понимают, что им нужно сделать, чтобы быть спасенными. Многие из них погрязли в грехе, многие пребывают в отчаянии. Они сломлены своими страданиями, нуждой, неверием, унынием. Всевозможные болезни поражают их тело и душу. Они жаждут найти утешение в своих бедах, а сатана искушает их искать отраду в страстях и удовольствиях, ведущих к разрушению и смерти. Сатана предлагает им яблоки Содома, превращающиеся в прах на их губах. Они тратят свои деньги на то, что не является хлебом, и свои усилия направляют на то, что не приносит истинного удовлетворения. В этих страждущих мы должны видеть тех, кого Христос пришел спасти. Это к ним Его зов. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша. Бог повелевает с особым вниманием и участием относиться к странникам и отверженным, к бедным душам, растерявшим все моральные силы. Многие из тех, кто кажется совершенно равнодушным к вопросам религии, в глубине сердца жаждут мира и покоя. И хотя они могут быть погружены в самую бездну греха, надежда их на их спасение остается. Слуги Христовы должны следовать Его примеру. Когда Христос шел из одного места в другое, Он утешал страдающих и исцелял больных, а затем Он открывал им великие истины Своего Царства. Так надлежит поступать и Его последователям. Только облегчив страдания тела человека, вы обнаружите возможности для удовлетворения потребностей и его души. Вы сможете указать на распятого Спасителя и рассказать о любви великого Исцелителя, который один обладает силой возрождения и восстановления. Скажите бедным, падшим духом, заблудшим, что они не должны отчаиваться. Хотя они и оступились, хотя и не сформировали правильного характера, Бог находит удовольствие в том, чтобы восстановить их и дать им радость своего спасения. Он рад взять материал, на первый взгляд бесполезный, и сделать тех, над кем уже поработал сатана, объектом действия своей благодати. Бог радуется, когда может спасти их от гнева, который должен обрушиться на непокорных. Скажите им, что каждый может получить исцеление и очищение. Для каждого из них есть место за трапезой у Господа. Он ждет их, чтобы радушно встретить. Те, кто идет по дорогам и изгородям, будут встречать разных людей со своими особенностями, также нуждающихся в поддержке. Это те, кто живут согласно данному им свету, служат Богу наилучшим образом, какой им известен. Но они понимают, что и для них самих, и для окружающих их людей должна быть совершена еще большая работа. Они жаждут еще большего знания о Боге, но пока им удалось увидеть лишь первые проблески большого света. Они молят Бога в слезах, чтобы Он послал им благословение, которое они верой различают вдали. Немало подобных людей можно найти среди нечестия и порочности больших городов. Многие из них пребывают в стесненных обстоятельствах и потому остаются незамеченными миром. Многие из них неизвестны церкви и ее служителям, но это свидетели Господа для людей, живущих в нищете и заброшенности. Они, быть может, имеют мало света и не одарены особыми возможностями получить образование, но в мире голода, холода и нищеты они готовы служить другим. Пусть же домостроители многоразличной благодати Божьей ищут эти души, посещают их дома и с помощью Святого Духа облегчают их нужды. Изучайте с ними Библию и молитесь вместе с ними с той простотой, которой научил вас Дух Святой. Христос даст своим слугам весть, которая будет хлебом небесным для души. Драгоценное благословение будет передаваться от сердца к сердцу, от семьи к семье. Наставление Христа, прозвучавшее в притче «Убеди прийти», часто истолковывается неверно. Его считают призывом к насильственному обращению людей. На самом же деле здесь больше подчеркивается настойчивость приглашения и действенность побуждения. Евангелие никогда не использует силу, чтобы привести людей ко Христу. Оно лишь зовет: «Жаждущие, идите все к водам». И дух, и невеста говорят: «Прииди». И желающий пусть берет воду жизни даром. Прийти к Богу нас побуждает сила Его любви и благодати. Спаситель говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Он не отступается, встречая пренебрежение, отказ, презрение, но непрестанно ищет заблудших, говоря: «Как предам тебя?» Хотя зачерствевшее сердце отвергает его любовь, он возвращается вновь и вновь, умоляя все более настойчиво: «Се стою у двери и стучу». Побеждающая сила его любви склоняет души прийти к нему. И они говорят Христу в ответ: «Милость твоя возвеличивает меня». Христос наделит своих вестников такой же трепетной любовью, которой он сам был движим в поиске потерянных. Мало сказать «придите». Среди тех, к кому обращен этот призыв, есть такие, чей слух притупился настолько, что не в силах воспринять его значение. Их зрение слишком ослабело, чтобы разглядеть проявленную к ним доброту. Многие сознают глубину своего падения. Они говорят: «Я недостоин помощи, оставьте меня». Но соратники Христа не должны отступаться. Нежная любовь и сострадание могут поддержать удрученных и беспомощных. Поделитесь с ними своим мужеством, надеждой и силой. Добротой склоняйте их прийти ко Христу. К одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Если слуги Божьи будут ходить с ним в вере, то он придаст силу их вести. Они будут способны так представить любовь Божью и так убедительно говорить об опасности отвержения его благодати, что люди будут вынуждены принять Евангелие. Христос свершит чудеса, если только люди выполнят свою данную им Богом часть работы. В наши дни в человеческих сердцах возможно свершение такого же великого преобразования, какое наблюдалось в прошлых поколениях. Джон Буньян был освобожден от рабства богохульства и пьяных пирушек. Джон Ньютон – от торговли рабами, чтобы провозглашать о распятом Спасителе. Подобные Буньяны и Ньютоны могут быть искупленными и среди нынешних людей. Через человеческие средства, объединенные с божественными силами, многие бедные, отверженные люди обратятся, чтобы, в свою очередь, стремиться восстановить образ Божий в других людях. Есть немало таких людей, у кого не было достаточно возможностей встать на верный путь, кто часто шел путями заблуждения только потому, что не знал ничего лучшего, но их достигнут лучи света. Слово Божье придет к ним, как слова Христа к Закхею: «Сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И у тех, которые казались безнадежно очерствевшими грешниками, сердца окажутся нежными, как у детей, потому что Христос соблаговолил изменить их. Многие отвратятся от ужасных заблуждений и греха и займут место тех, кому были даны все возможности и преимущества, но кто их не оценил должным образом. Они будут считаться драгоценным его наследием, избранниками Божьими. И когда Христос примет свое царство, они будут стоять у его престола. Но смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Иисус сказал: «Никто из тех званных не вкусит моего ужина». Они отказались от приглашения, и никто из них не будет приглашен вновь. Отвергнув Христа, иудеи ожесточили свои сердца и предали самих себя во власть сатаны. Поэтому они стали неспособными принять Божью благодать. То же самое мы наблюдаем и сегодня. Если любовь Божья не оценивается нами по достоинству, если не становится руководящим принципом, смягчающим и покоряющим душу, мы являемся безвозвратно погибшими. Господь не может дать нам большего проявления своей любви, чем то, которое Он уже дал. Если любовь Иисуса не покорила наше сердце, ничто иное уже не поможет нам. Каждый раз, когда вы отказываетесь прислушаться к зову милосердия, вы укрепляетесь в неверии. Каждый раз, когда вы отказываетесь открыть дверь своего сердца Христу, вы все более и более теряете способность слышать Его голос. Вы уменьшаете ваш шанс откликнуться на последний зов милосердия. «Да не будет написано о вас, как о древнем Израиле. Привязался к идолам Ефрем, оставь его». «Да не заплачет о вас Христос, как он плакал о Иерусалиме, сказав: „Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст“». Мы живем в то время, когда для детей человеческих звучит воистину последний зов благодати, последний призыв. Повеление «пойди по дорогам и изгородям» скоро будет окончательно исполнено. Приглашение Христа будет дано каждому. Его вестники говорят: «Идите, ибо уже все готово». Небесные ангелы все еще продолжают объединять свои усилия с усилиями людей. Святой Дух использует все свое влияние, чтобы побудить нас прийти. Христос наблюдает, не отодвигаются ли засовы нашего сердца и не начинает ли оно приоткрываться для Него. Ангелы ждут, чтобы принести на небо весть о том, что найден еще один заблудший грешник. Обитатели небес ждут, готовые тронуть струны своих арф и пропеть песни радости еще об одной душе, решившейся принять приглашение на вечерю Господню.